Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о вводных проблемах России постсоветского пространства ввиду того, что 23 октября в 1984 году была принята программа на уровне пленума ЦК КПСС о переброске полноводных сибирских и северных рек на юг в засушливые среднеазиатские республики, но менее чем через два года она была отменена, опять же, ввиду нерентабельности. Сейчас с нами на связи научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ, сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, кандидат географических наук Оксана Ерина. Оксана Николаевна, вы с нами?
Да-да.
Да. Оксана Николаевна, а вот что касается полуострова Крым, там тоже есть проблемы с водой, ну, по понятным причинам, там прекратил действие вот этот водовод, который туда подавал воду из Днепра. Какие, на ваш взгляд, самые лучшие варианты решения этой проблемы? Потому что вот на правительственном уровне озвучиваются разные варианты, и на экспертном уровне тоже. И вот, как я понял, до сих пор нет какого-то консенсуса, что же дешевле, что эффективнее и так далее. Откуда там взять воду в нужном количестве сейчас?
Ну, Крымский полуостров, насколько я знаю, еще оказался в такой ситуации, когда, ну, он оказался недообследованным. Ввиду того, что в советское время существовал вот этот вот канал, который поставлял, соответственно, воду на полуостров, и проблем, ну, не было вопросов к собственным водным ресурсам, то, конечно, то, что вот сейчас в первую очередь реализуются проекты по оценке существующих, научные исследования проводятся по оценке существующих ресурсов Крымского полуострова. Я считаю, что это очень правильный подход, потому что, опять же, прежде чем реализовывать проекты опреснения, да, соленых вод, которые тоже имеют собственные недостатки и очень дороги, и искать, ну, не искать, а пробуривать скважины подземных вод с морского дна, что тоже обсуждалось, на мой взгляд, нужно правильно оценить имеющиеся запасы, что сейчас и как раз происходит. И кроме того, насколько мне известно, вот анализируя как раз систему водопользования в Крыму, в том числе и населенных пунктах, она находится в довольно плохом состоянии. Опять же, потери при транспортировке воды, вот, например, от источников водоснабжения до, ну, распределительной сети в населенных пунктах могут достигать 20-25%. Это та вода, которая в дефиците, которую мы теряем. И вот эти подходы, оценка ресурсов тех, которые есть, и их изменчивости в сочетании с решением вот проблем инфраструктурных, заменой трубопроводов, вот обновлением тех проблемных участков, которые есть, она может, ну, дать, по крайней мере, намного больше, чем мы думаем об этом, вот без реализации таких полномасштабных проектов. Потому что уже этот год на самом деле показал нам, что вот эта изменчивость межгодовая, опять же, так же, как и в случае с Каспием, у водных объектов, у рек существуют вот многолетние циклы. И так же, как было, например, с Байкалом, что наблюдалось маловодье 7-летнее, и пришлось даже снизить уровень вот этот проектный минимальный Байкала. А сейчас и в Байкале, и в Крыму наблюдались в этом году наводнения, соответственно, бассейне. И опять же, что тоже говорит нам о том, что ресурсы есть, но их нужно грамотно сохранять, когда они поступают к нам, да, в периоды, например, наводнений, не наводнений, а дождей, выпадения сильных осадков, и экономно использовать, когда осадков этих нет.
Ну вот наше государство, да, и подрядчики, которые с ним работают, очень неплохо умеют трубопроводы прокладывать, и достаточно быстро. И возникает вопрос, а нельзя ли такой же водопровод откуда-нибудь проложить? Или здесь все намного сложнее? Ну вот в тот же Крым мы можем трубу как-то откуда-то перебросить? Или это неэффективно?
Смотрите, если вы говорите про трубопровод, мы должны рассматривать какие-то ближайшие, опять же, территории, потому что мы не можем там с Дальнего Востока протянуть, не знаю, 7 тысяч километров трубу, чтобы поставить воду Амура для водоснабжения Крыма. И тут мы опять упираемся в то, что регионы, которые соседствуют с Крымом, да, даже если вот эту проблему подводной переброски по дну моря можно решить, то все равно возникает вопрос того, что мы у одного вододефицитного региона воду забираем для водоснабжения другого вододефицитного региона. А у нас проблема заключается именно в том, что в европейской части России, особенно в южной, да, действительно водные ресурсы, они ограничены ввиду того, что это самая населенная территория нашей страны, и здесь же сосредоточены много отраслей экономики и большая часть населения. Вот. Поэтому, насколько я знаю, сейчас реализуется проект как раз вот каналов, локальных крымских каналов, как раз которые вот подводят воду к водоснабжению каких-то определенных городов, закладывание в трубопровод. И это правильная концепция, потому что в таком засушливом, жарком регионе, как я говорила уже про Центральную Азию, потери на испарение, они очень велики. А в условиях того, что вот эти вот система каналов, она тоже вся была создана в советское время, то там уже и потери на инфильтрацию, на просачивание, по сути. Тоже та вода, которая уходит, испаряется, та вода, которая уходит, фильтруется в почву, в общем, уходит из нашего доступа. И, соответственно, вот трубопроводы, они в этом отношении очень хороши, как транспортные артерии на, если говорить про воду, на воду Крыма, на небольшие расстояния. То есть сотни километров в пределах Крымского полуострова. И это отличное решение, потому что мы как раз, это то, о чем я говорила, мы экономим воду, которая у нас есть. Это, правильное решение.
А вот мы поговорили с вами о вододефицитных регионах, а получается, у нас же должны быть и водопрофицитные регионы. Это какие в первую очередь?
Да, конечно. Действительно, большая часть территории страны находится все-таки в неизбыточном увлажнении, и территория Сибири, Дальнего Востока, это территория как раз, которая характеризуется у нас запасами водных ресурсов, которых намного больше, чем нужно в данный момент нам. Но, опять же, природные ресурсы не все возможно использовать таким же образом, как, например, нефть и газ. Мы не можем просто, как мы сегодня уже обсудили, взять реку, повернуть ее течение и надеяться, что никаких последствий не будет. Но в водопрофицитных, как вы сказали, регионах наблюдается другая проблема. Мы последние годы много видим наводнений, которые случаются, непредсказуемых наводнений, да, то есть как раз тех результатов климатических изменений, которым мы должны научиться противостоять. И тут, тут другой подход, наверное, слышали вы, наши слушатели, что активно сейчас обсуждается система как раз вот этого страхования жилья, чтобы люди, которые живут в регионах на берегу рек, которые характеризуются сейчас непредсказуемыми наводнениями, если они живут действительно очень близко к рекам, в зонах затопления, то эти люди должны страховать свое жилье, потому что ущербы становятся все большими и возникают чаще.
А дамбами или каким-либо другим вмешательством эту проблему не решить или хотя бы не минимизировать?
одной стороны, можно замедлить, но, опять же, у нас, ну, мы живем в эпоху роста экстремальных событий. То есть это как и засухи, так и экстремальные наводнения. Те события, которые произошли, например, в Крымске, которые происходили тоже в Байкальском регионе, это те события, которых раньше за всю историю наблюдений гидрологических мы не видели. Это то, к чему было очень сложно подготовиться. И поэтому дамбы, они строятся, исходя из того, что мы знаем о режиме реки, то есть на основе данных прошлого. А оказывается, что будущее, оно уже не такое, как было в прошлом, а именно на стационарности водного режима все расчеты гидрологические основываются. То есть, что мы можем взять данные по прошлому и, по сути, предсказать, что примерно так же и будет в будущем. Мы больше не можем. Поэтому эффективность этих дамб, она тоже под вопросом.
Оксана Николаевна, спасибо большое вам. Я напомню, на связи со студией «Радио Спутник» была научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ, сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, кандидат географических наук Оксана Ерина.
Спутник «Эрудита».